Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой. Эту программу автор и ведущая передачи, заслуженная артистка России Татьяна Петрова, посвящает 145-летию со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. В предыдущей передаче мы рассказали о дебюте Шаляпина как оперного певца, о его тифлисском и санкт-петербургском периоде жизни и творчества. Но настоящая слава и признание пришли к певцу на сцене Московской частной русской оперы, где Федор Иванович Шаляпин работал по приглашению Саввы Ивановича Мамонтова, а поселился в Зачатьевском переулке неподалеку от женского монастыря Зачатия Праведной Анны.
И именно в этом доме, в Зачатьевском переулке, родился сын Борис. Через год в семье Шаляпиных снова появилось прибавление, родились двойняшки Федор и Татьяна. Голос восстановился, и все по-прежнему пошло своим чередом. В 1905 году произошел у него крутой разворот в семейной жизни. Все началось с того, что Иола поехала навестить больную мать в Италию, а Шаляпин очень много зарабатывал, чтобы его дети не нуждались, и чтобы не терпели голод. Он всю жизнь боялся этого.
Ну, сам прошел голодное детство.
Да. И он мотается из города в город с концертами. Она уехала на целый год со всеми детьми. Он тоскует, скучает, и в Петербурге он познакомился со своей Марией Элухин-Петцгольд, 25-летней вдовой. И вот как она сама пишет, что на Шаляпина увидела в театре, и в тот же момент эта упрямая дочь тевтонских ландскнехтов поклялась, что Федор Иванович станет ее мужем. Характер такой жесткий. Там и случайная встреча, и беседа в кафе, и на ипподром. То есть она за ним ходила.
Вот тоже такой крест известных людей, да? Поклонники.
Да.
Искушения разного рода.
Он был избалован женским вниманием, но был очень верен. Он никогда не пользовался своим влиянием на женщин. Даже вот старые подшивки, допустим, простого уездного вот города, какой популярностью он пользовался, газетная вырезка. Сам Шаляпин был у нас, и весь город помешался. Ничего более не было, кроме Шаляпина. Жены что делали? Билеты брали так, что аж театр сломали. Не что поместишь всех. А он тихонько из театра уходил после выступления, чтобы только не разорвали. Но шапку все-таки отняли.
Трудно есть, было устоять в такой ситуации.
Но все-таки что-то было такое в Марии Петцгольд, перед чем Шаляпин не устоял. И когда Иола узнала об этом, только тогда, когда Мария родила Федору дочь Марфу. Потом родилась Марина, следом Дарья. И так получилось, что у Шаляпина в старой столице
Одна семья,
в новой другая. Он разрывался между Петербургом и Москвой, фактически он стал двоеженцем.
Это мучило его,
мучило,
конечно.
Мучило его, да. И первый брак не расторгнут, и второй не зарегистрирован. Но певец представлял прошение Николаю II о присвоении появившимся в новой семье трем дочерям его фамилии. Но царь, который чтил семейный устав, отказал ему в этом.
Но он не мог переступить церковные каноны.
Да, конечно, да. Кстати, там были удивительные отношения, немножко забегу вперед. Понимая талант Шаляпина, император послал ему часы в подарок на один из юбилеев. И Шаляпин вернул ему эти часы, потому что он сказал, что эти часы очень просты и недостойны его. Смиренно государь принял этот и подарил ему часы необыкновенной красоты, какие-то, вероятно, там. И тогда Шаляпин принял этот дар. Человеческие все-таки были отношения, правда?
Но потом государь, конечно, не мог не оценить масштаб таланта, уж таким талантливым людям, какие человеческие слабости все-таки.
Да, прощал, да.
Конечно.
И потом, когда в 13-м году Шаляпин в Большом театре пел государю Боже, царя храни! Чего ему совершенно не простила либеральная наша пятая колонна, они его ни одной газеты не было, которая бы не ругала Шаляпина. Как же императору так? Ты себя унизил, а он всегда делал то, что считал нужным.
По понятным идеологическим причинам довольно обширной фонотеки записей Федора Ивановича Шаляпина не сохранился гимн «Боже, царя храни» в его исполнении. И пусть сейчас прозвучит знаменитый романс Петра Ильича Чайковского на строки из поэмы Алексея Константиновича Толстого «Иоанн Дамаскин». «Благословляю вас, леса», поет Федор Иванович Шаляпин. В авторской программе заслуженной артистки России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души» мы продолжаем разговор о жизни и творчестве Федора Ивановича Шаляпина. Только что прозвучал знаменитый романс «Благословляю вас, леса» в его исполнении, и Татьяна Юрьевна продолжает повествование о непростой ситуации, которая сложилась в семье Шаляпиных в 1906 году.
Об этой семейной ситуации дочь Марина Шаляпина позже вспоминала, что у папы было две семьи, одна в Москве, другая в Питере, но он находил время для всех. Папа всех вместе держал, потому что мы все были друзьями, мы никогда друг с другом не ругались и никогда не ссорились, и ревности промеж нас не было. Он не смотрел на то, что у нас были разные матери. Матери друг друга не любили, а мы всегда обожали друг дружку и дружно жили между собой. И даже мамины дети от первого мужа, Стелла и Эдуард, Марии, они были для него одинаковы. Как-то это было все нормально. Это было трудно, но он любил, по-настоящему любил всех детей. То есть любовь его была безмерна. Он был отцом.
Да, вообще, да. Конечно, я думаю, что этот поступок ему... Ой, тяжело обошелся по-человечески.
Да.
Наверное, пришлось что-то и вынести,
да,
и вынести, каяться,
да.
и переживать,
и
страдать.
И
нашел себе мужество,
не отказался. И впоследствии он только, конечно, будет, преодолевая себя, работать на семью. И так промыслительно, что Тарнаги, дети переедут в Париж, потом за ним Тарнаги останется, но за год до смерти она уедет в Россию, чтобы умереть на своей родине. Содержание двух жен и 10 детей требовало немалых средств. И Федор Иванович с головой ушел в работу, подолгу исчезая на гастролях, в том числе и зарубежных. Он первый из русских певцов получил приглашение от Миланского театра «Ла Скала». Это первый русский певец «Ла Скала». Пел на итальянском. Восторг публики, признание. Проснулся знаменитостью в Берлин, Нью-Йорк, Буэнос-Айрес, полмира. И он пел о русском характере, о русской душе. И пел русскую оперу, которая раньше не была там поставлена. Именно благодаря ему мир узнал Мусоргского. Я, например, очень люблю Дон Кихота. Массене так полюбил Шаляпина, что написал для него знаменитую элегию, которая обязательно должна прозвучать у нас сегодня. Это было под воздействием, под очарованием шаляпинской силы голоса была написана эта элегия.
Давайте послушаем.
Давайте ее послушаем. Это такое высочайшее признание утраты любви, вечности и скоротечности времени. Чудо, какая мелодия вечная.
Oh, глубине любви. Сладкие сны, юные грёзы, где сны.
Прозвучала элегия в исполнении Федора Ивановича Шаляпина, написанная композитором Масне. Оказывается, вот я узнала только в вашей программе, Татьяна Юрьевна, что специально для нашего великого певца. Ведь это, конечно, удивительно, что композиторы писали не для своих соотечественников.
Да, вдохновение его подвигло на это. Но это еще не все. Масне так полюбил творчество Шаляпина, его голос, что он для него написал оперу «Дон Кихот». Просто она под Шаляпина была написана. Переписывались партии под Шаляпина, основная из «Севильского цирюльника», из «Дон Карлоса». То есть главнейшие оперы, которые в это время шли в мире, были для него, потому что он был главным русским басом, который выражал такие чувства, которые нужны были всем в этих образах, в которых люди нуждались. А вот о «Дон Кихоте» я хотела сказать, что вот это такой, ну, удивительный образ.
Вы имеете в виду литературный образ?
Литературный,
конечно,
да, образ. Да. Такой характер Дон Кихота, его внутренний мир светлый, в котором он живет, великий мир, в котором он ищет свое блаженство, и тот другой, мелкий, такой низкий, завистливый, злорадный, который в своем безумии смеется над этим рыцарем, возвышенным и непонятным. И вот этот чудесный, всеобъемлющий образ и характер Дон Кихота Шаляпин выразил. Это был необыкновенный его образ, которым уже жил весь мир. Это как победа в образе Дон Кихота, вот добра над злом. Когда я жила на Урале, Каслинское литье, мое любимое, в каждом доме стояли вот два образа чугунных. Это Дон Кихот.
Рыцарь печального образа, такой любимый герой.
Да. И второй был отлитый образ чугунный, это нашего уральского Семёна Верхотурского.
Подумайте-ка, в советские-то времена.
Да, Семён Верхотурский и Дон Кихот в Шаляпине. Ну, у меня до сих пор она стоит на камине.
Вот, в образе Шаляпина.
В образе Шаляпина, да. И вы знаете, вот у него было такое удивительное чувство, вот до сих пор, вот 145 лет. Недавно я давала концерт в памяти Ирины Архиповой в ее зале и увидела книгу «Шаляпин на Балканах». И вот там для меня тоже было еще одно новое открытие образа Шаляпина. За 3 года до кончины Шаляпин приезжает в Сербию и поет несколько спектаклей, и в том числе «Дон Кихота». И вот, понимаете, вот еще моя педагог Нина Константиновна Мешко, Царство Небесное, говорила всегда, что Шаляпин говорил, что всегда, оставаясь в роли, надо смотреть на себя со стороны, надо контролировать, что ты делаешь, что ты несешь людям. И я просто как пример это приведу. Когда шел спектакль «Дон Кихот» в последнем акте, когда несчастный рыцарь умирает и в своем сознании слышит голос Дульчинеи, который с ним прощается, да? Шаляпину в это время показалось, что певец Жаркоцвеч, который пел партию Санчо, слегка приподнялся с колен. И Шаляпин, не прерывая предсмертную агонию, между двумя краткими-краткими фразами тихонько ему прошипел на русском языке: «Оставайся на коленях». То есть он и тут управлял совершенно, отдаваясь полностью образу. Ну и Дон Кихот сразу вслед за этим необычайно убедительно завершил свое несчастное бытие на этой земле. То есть, возносясь на небо, он все равно пытался вот сделать так, чтобы... То есть, отдавался
всецело, убедителен был,
любой правда, образ. Да, да. И надо сказать, к его чести, вот то, что со временем повторил Хворостовский. Я понимаю, что сейчас времена стали злее, тяжелее, и оперные постановки, когда нет христоцентричности, а есть так называемый этот стиль, который сейчас уже всем ненавистен, этот постмодерн, когда я так считаю, я так вижу, да?
Такое самовыражение.
Да, да, да. Вот тогда... По-видимому, тоже были разные режиссеры, но только вот как это сейчас, не в той страшной вообще уже ситуации. Но когда ему не нравились постановки, он просил сделать так и петь в том мире, и в том понимании образа своего, который нужен ему для воплощения художественного образа. Он не соглашался петь те постановки, которые ему не нравились. Хотя всегда там говорили завистливые люди, что очень много для него значит деньги и прочее. Для Шаляпина художественные принципы значили многое. Он боролся за них. И Хворостовский тоже в своем творчестве, у него были такие моменты, когда он отказывался, прерывал контракт.
Если его не устраивало что-то...
Да, вот он когда видел, что это, да, постмодернист чистой воды, да. Это тоже к его чести, да.
Ну, может быть, мы и послушаем
Дон Кихота, да, конечно, ария Дон Кихота.
Вот действительно был такой его мировой триумф,
да,
мировой успех.
Да, мировой,
никто,
да,
никогда, ни один русский певец столь значительно не представлял русскую оперу. Многие, может быть, даже в каких-то странах и не знали, что есть русская опера. Мы же привыкли, что у нас итальянцы, законодатели мод в опере. И тут вдруг вот такой потрясающий бас, который, наверное, я думаю, что непревзойденный и до сих пор. Как вам кажется, Татьяна Юрьевна? Вот, ну, никто, наверное, до его
нет,
красоты,
нет, это
голоса
такой,
никто...
Да, это такой подарок, это такая нам милость Божья, его голос. его познавать, слушать, наслаждаться и укрепляться. И, вы знаете, вот мешает что-то. Мир заполнен другими звуками. Начинаешь Шаляпина слушать, первую песню, допустим, иногда тяжело, потому что очень много смыслов. Начинаешь страдать, внутренне плакать, переживать и думаешь, ой, нет, мне сейчас не нужно, потому что мне нужно сделать еще это. У меня есть задачи. А потом все-таки садишься и начинаешь слушать дальше и дальше. А потом становишься чище и лучше. Чудо какое-то происходит.
И вот вы, зайдя к нам в студию, сказали, что мы все должны слушать Шаляпина в России. Он должен звучать всюду, в каждом доме. И давайте сейчас послушаем в исполнении Федора Ивановича Шаляпина песню «Варяжского гостя» из оперы Римского-Корсакова «Садко».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу из радиоцикла «Песня «Свеча души», который готовит и ведет на нашем радио заслуженная артистка России Татьяна Петрова. И мы благодарны Татьяне Юрьевне, что благодаря ей вспомнили одними из немногих, увы, о 145-летии со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина, прошедшем почти незамеченным в России. А ведь в русском театре не было другого артиста, который мог бы сравниться
самобытностью и разносторонностью дарования, с Федором Ивановичем Шаляпиным, который соединил в своем творчестве прирожденную музыкальность, яркие вокальные данные, необыкновенное актерское мастерство. Тему продолжает Татьяна Петрова.
Бесконечно ездил по миру. Египет. Ну, представляете, вот в то время, когда не было самолетов, страны, да, и все. И везде огромный успех. Ну, я уж не говорю про Европу. Америка. Пишет своей дочери: «Боже мой, не дождусь того часа, когда уеду из этой проклятой Америки. Видно, и здесь в театре есть люди, которые из зависти желают мне зла». Причем в Америку его приглашали только с Фаустом. Ну, понятно, что они хотели слушать, да? Русского оперы не хотели слушать.
И он гибнут за металл.
Да, да.
Сатана там правит
да, пал. Да. Вот этот контракт. Значит, и пишет дочери: «Ты помнишь тот портрет, который я нарисовал на стене моей артистической?» Ну, он долго там довольно гастролировал и писал ей. «И кто-то этот портрет пришел и весь испортил перочинным ножиком». Представляете, ну, как, что вообще людям надо, да? Великий певец.
Ну, фанаты, они вообще люди странные, скажем так, почитатели.
«А один раз я, говорит, заболел и не пошел на репетицию Фауста в день спектакля. Так дирекция так рассвирепела, что объявили ему, что они отдадут его под суд. И только после того, как я спел с большим успехом, усмилостились». Да. Ну, вот такие вот жестокий капитализм.
Там деньги привыкли считать и контракт соблюдать от буквы до буквы.
Да.
Но это мы говорим уже о временах,
о временах
перед
эмиграцией. Да. И он говорит, что: «Дорогая моя Иолинетта», ну, вероятно, он уже после гастролей начинал как-то неважно себя чувствовать, потому что вот мы знаем, что есть одно письмо из Кисловодска, которое он писал Иоле Тарнаге. То есть он переписку не прерывал. Он говорит: «Я приехал в Кисловодск, и эти 3 дня мне показались месяцами. Видно, я с каждым днем все старее и старее. Мне совсем теперь не нравится толпа. Мне не хочется больше ужинать, пить с ними, глядеть на них. Я только ночами катаюсь на лошади в горах. Вот и все. Это мне доставляет удовольствие. И когда я возвращаюсь домой, мне не хватает моей дорогой России с ее лесами, с ее туманами. Все устал, ему хочется уже покоя и семьи».
Опустошенность, да. Конечно, когда человек работает сверх меры, а ведь это особое служение.
Особое, да.
Не мне вам рассказывать.
Да, а в России зависть и прочее, как всегда, вот и как я говорю, что после того, как он спел «Государю», его стали травить, и всякие сплетни, желтая пресса. И революция 17-го года оставила Шаляпина без копейки. На зарубежных гастролях он заработал внушительное состояние, но как человек творческий, не понимающий бизнес, он вкладывал деньги в ценные бумаги и акции,
которые в раз обесценились.
Да, и во время Первой мировой войны, когда его гастрольные поездки прекратились, значит, деньги все пропали. То есть он в Америке это все и оставил. Ничего не меняется в этом мире. Его упрекали в жадности, но на самом деле, потеряв все деньги во время Первой мировой войны, он открыл на свои средства 2 лазарета для раненых солдат. Один в Петербурге и один в Москве. Боже мой, ну хотя бы на той улице, где он открыл эти, ведь все же это есть, ну хотя бы ее назовите, да, Шаляпиным.
Есть у нас такой ресурс, да, активный есть, гражданин. Значит, Давайте будем писать туда, свидетельствовать об этой удивительной судьбе, напоминать. Все-таки вот это 145-летие.
Да, это
а просто... кто где о нем широко сказал? Да. Вот,
нет,
кроме радиостанции «Радонеж», благодаря Татьяне Петровой.
Нет, ну правда, ничего. Даже по каналу «Культура» я удивилась, я слежу, не было ничего. Большевики конфисковали все ценности, то, что им удалось в доме Шаляпина обнаружить, и сам дом забрали, дав взамен Федору Ивановичу звание первого народного артиста Советской Республики. И вот он пишет, что дом мой я сдаю комиссару, он конфискуется, и питерский, и московский, произведен обыск, ничего не нашли, взяли 12 бутылок вина, старые карты и револьвер, несмотря на то, что я имел на него разрешение. Ну, все время по каждому поводу хлопотать, ездить, просить о чем-то, проводить там время по разным учреждениям. Ну, вот это шатание со всякими заявлениями, я этого терпеть не могу. Театр меня занимает, Большом в это время пел. Интересная работа. Но работать тяжело, и приходится больше быть огорченным, нежели удовлетворенным. И как ни тяжело было, мы все-таки открываем сезон Русланом и Людмилой. Представляете, каково ему удалось в 17-м году открыть, да, в Большом театре Русланом и Людмилой. Чувствую себя хорошо, имея достаточно продовольствия, и волнуюсь за вас всех. Вот такое короткое письмо, да, которое о многом говорит. Потом его советская власть принудила давать концерты такие, добровольно принудительные, как они написали. И однажды он пишет Коровину: «Меня сегодня обязали выступить перед конными матросами. Скажи мне, ради бога, что такое конные матросы?»
Откуда Константину Коровину, замечательному художнику, это знать?
«Не знаю, что такое конные матросы, — сказал Коровин. — Но уезжать надо».
В нашей программе прозвучит еще одна запись из архивов Федора Ивановича Шаляпина. Ария Руслана из оперы «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки.
Я сейчас, знаете, перечитываю «Окаянные дни» Ивана Алексеевича Бунина, ровно 100 лет тому назад написанные. Просто кровь стынет в жилах. И вот когда вы сейчас рассказываете об этих окаянных днях, которые пришлось пережить и нашему великому певцу Федору Ивановичу Шаляпину, невольно думаешь: Господи, ну неужели они не различали, что это люди, на которых, в общем, стоит русская нация, что это вот наше национальное достояние, мировые величины, что писатели, что художники, что Шаляпин. Уж ладно, невозможно оценить там живопись, трудно там читать, никто не читал, может быть, Бунина из этих революционеров-деятелей, но голос Шаляпина не оценить, и вот его чуть ли не там реквизировать, да реквизировать, наверное, в буквальном смысле, да, особняк. Да. Я не знаю, кем надо быть.
Сложное отношение советской властью, как он говорил, я покривил душой и стал развивать мысль, что мои выступления за границей приносят советской власти пользу, делают большую рекламу. Вот, дескать, какие советы живут и процветают артисты.
Ну, иначе бы его просто не выпустили.
Да, да. Но ведь семью-то всю взяли в заложники, и наркомпрос Луначарский обязал его 50% всех заработанных денег, да, гонораров отдавать советской власти. Он соглашается, но семья все равно остается заложниками, да.
И то есть в России, да, без права выезда.
Да, без права выезда. И только каким-то чудом ему в 1927 году удалось вывести всех своих детей, родственников, кроме Тарнаги, кроме первой жены, итальянки Иолы. Она останется в СССР до преклонных лет, и ее только в 70-е отпустят вот, умирать на родину в Италии. И вот, поскольку семья была заложницей, он воздерживается от критики советской власти в интервью зарубежным гостям. И он осел во Франции. В Париже у него была огромная квартира, и он здесь мало времени проводил, потому что последние 16 лет его жизни прошли в непрерывных гастролях по всем частям света. Он находил абсолютное признание на всех континентах и во всех странах, куда его забрасывала судьба.
Но не бывал в России.
Только не бывал в России. Даже своей дочери писал, когда вот он там был, они еще были здесь. Он говорит: «Боже мой, как бы я хотел вернуться в Россию!» Мне кажется, вот это каждый русский человек так хочет, когда вот он чувствует, что вот уже приближается, да, вот как конечно, бы закат. Он говорит: «Ну, я хотел бы быть Россиней Шаляпиным. Я бы хотел взять фамилию девичью своей матери, Протасова, и русской деревне взять простой дом, огород и жить там». Ну, абсолютно русский человек, да?
То есть устал от славы.
Устал, да. Но очень хотел вернуться на русскую землю, конечно, на родину.
А вспомним письма, да, Шмелёва,
да,
Ильина. У них у всех была это неизбывная тоска.
Неизбывная тоска,
даже,
да,
у тех, кто был там успешен.
Да.
Тут же Сергей Васильевич Рахманинов, наверное, я думаю, да, подписался бы под каждым этим тоже словом.
И вы знаете, вот когда мы говорим о его возвращении на родину, вот интересный такой момент его высочайшего искусства. Сегодня я хочу, чтобы обязательно прозвучала его песня, вот исповедь, исповедь творца, художника в его творчестве, да? Это знаменитая его акапельная песня «Ноченька». Когда-то в 90-е годы на Татьянин день ко мне пришел его почитатель и отдал мне магнитофонную кассету, проанализировав все его... Это был православный человек, который дал мне кассету, потому что он абсолютно правильно понял. Он собрал записи «Ноченьки» разных лет, 10 лет,
Шаляпина.
Шаляпина, и абсолютно точно мне доказал, что вот эта исповедь русская, когда человек поет, и он внутри себя чувствует вечность, он не торопится, а он изливает душу свою в том ритме, в котором его душа познает Бога, без спешки. И Шаляпин первую свою «Ноченьку» записал, она была 4 минуты. Вот сегодня мы ее послушаем. А в конце, когда он делал последние записи, она уже была 7 минут. Представляете, какого он мастерства? Но это очень трудное мастерство. И, как говорят все великие композиторы и исполнители зарубежные, говорят, только русские могут держать медленный темп, потому что внутри большая сила духа. То есть человек бездуховный на полностью не сможет смыслом души, а Шаляпин держал. Вот послушайте его «Ноченьку». Это удивительная исповедь русской души, как он страдает о России, как он хочет вернуться. Ночь, котёмная,
В исполнении Федора Ивановича Шаляпина прозвучала известная «Ноченька», о которой нам сейчас так точно, так глубоко рассказала Татьяна Юрьевна Петрова, автор и ведущая программы «Песня «Свеча души». Мы говорим о творчестве Федора Ивановича Шаляпина, которому минувшим февралем исполнилось 145 лет.
Да, в этом году 145 лет. В Париже советская власть его оставила, и ничего не писали о нем. Но как-то он, ходивший в церковь, подал голодающим детям нашей эмиграции 5000 франков. И после этого здесь, значит, завертелось. Да завертелось так, и все стали его осуждать. И Маяковский, я уж не буду сейчас это цитировать, но такую пасквиль написал на Шаляпина, Маяковский, ну просто отвратительно.
Осуждать за благотворительность?
Да, да, но как же он мог там, да, подать белым? И, вы знаете, что, может быть, его удивило, что Горький, с которым он столько много лет был дружен, и это просто отдельная передача надо делать, тоже осудил его.
Ну, Горький сам был в западне, mm-hmm. если уж так говорить, да? Поэтому мы не знаем, насколько это было искренне с его стороны. Он ведь и сам трагические годы пережил.
Да.
Сейчас в нашей программе прозвучит еще одна архивная запись. Второй романс «Демона» из одноименной оперы Антона Рубинштейна исполняет Федор Иванович Шаляпин.
Oh, Недомительные счастья, ты о них не вспомяни. От земного без участия и без света, как они.
Отец Борис, священник, который знал Шаляпина в Париже, он так писал в 1995 году. Ну, то есть, ну, как бы совсем недавно, да?
Воспоминания.
Да, воспоминания. Что он был человеком верующим, посещал храм по праздникам, любил и хорошо знал церковную музыку, и бывало подходил к клиросу и подпевал архиерейскому хору под управлением Афонского, большого знатока и мастера, и каждый год давал в одной из парижских зал концерт с архиерейским хором. Первую часть составляли вещи, которые он пел с хором, обязательно церковные. Отношения с духовником, человеком очень опытным и значительным, у него были теплыми и постоянными. И сам Шаляпин в книге «Маска душа» признается: первое мое приобщение к песне произошло в русской церкви, в церковном хоре. Это значит, что вот его яркая такая победная жизнь, прожитая в разных странах мира, она исторически-то произошла в России от корневой системы, от основы, корневой от православия. И все в Шаляпине выросло из него. И именно православие стало той благодатной почвой, в которой вызрел этот желудь, который стал впоследствии мощным раскидистым дубом, который навеки остался в истории мировой культуры. Потому что репертуар Шаляпина включает до 400 песен, 400 песен и романсов, и разных жанров камерно-вокальной музыки, ну, естественно, весь оперный репертуар мировой. Через 46 лет после смерти в Париже прах Федора Ивановича Шаляпина был перезахоронен, он вернулся на родину, на Новодевичье кладбище в Москве. Через 46 лет он с нами, он здесь, в России, как он того хотел.
Слава Богу, и мы имеем возможность слышать его удивительный голос,
да,
равного которому нет, пока еще и не было.
Да. Да. И вот в таком даже вот в завершении своего пути удивительного, такого духовного, да, когда человек идет к Творцу, и он чувствует свой путь, свое приближение в жизнь вечную. Какое покаяние, какая радость, спасение слышится в его удивительном исполнении знаменитого канона, да, церковного «ныне отпущающее», который, я думаю, что надо завершить на сегодняшнюю программу.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Песня свеча души», посвященную памяти Федора Ивановича Шаляпина, которую подготовила и провела заслуженная артистка России Татьяна Юрьевна Петрова.